Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Через 7 минут вас ждет передача «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко на встрече в Астане выразили удовлетворение соглашением о газовых тарифах. Рассмотрение дела об убийстве Пола Хлебникова прервано до 18 января. Иранские власти продолжают настаивать на возобновлении ядерных разработок. В столице Казахстана Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Лидеры признали газовое соглашение выгодным. Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил:
это наш совместный выбор в пользу новых форм взаимоотношений России и Украины. И он был сделан при полном уважении и учете интересов обеих сторон. При этом новые условия сотрудничества отвечают и интересам повышения энергетической безопасности Европы, а в целом будут способствовать созданию на континенте общего экономического пространства.
Виктор Ющенко, в свою очередь, сказал:
нелегкое решение, которое давалось и одной, и другой стране многими компромиссами. Мы изменили цену за транзит. Мы договорились об увеличении прокачки российского газа на этот год. Таким образом, в 2006 году мы будем иметь рекордную прокачку российского газа до Европы, примерно 121 миллиард.
Сообщил президент Украины. Президенты обеих стран также договорились об активизации переговорного процесса по проблемам делимитации водных границ и базирования Черноморского флота в Севастополе. Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств прибыли в Астану на инаугурацию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Решение Верховной Рады Украины об отставке правительства противоречит Конституции, заявил сегодня глава украинского Минюста Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать от депутатов отменить постановление. Вчера парламент выразил недоверие правительству во главе с Юрием Ехануровым из-за позиции Украины в газовом споре с Россией. Однако из-за конституционной реформы, которая вступит в силу только после парламентских выборов в марте, новый кабинет пока не может быть сформирован. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен на газ. Представитель Еврокомиссии Хильде Хардеман заявила в Брюсселе:
как и в случае недавнего конфликта между Украиной и Россией, мы убедительно призываем стороны сесть за стол переговоров и продолжить обсуждение проблемы, чтобы найти решение.
Хардеман добавила, что переход к рыночным ценам за газ – явление положительное, но переход этот должен проходить постепенно. Пока что газом снабжает Молдавию Украина из своих запасов.
Радио «Свобода». Новости.
Процесс по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова отложен до 18 января. Мосгорсуд сегодня принял решение направить в адвокатскую палату Москвы сообщение о том, что защитник одного из обвиняемых нарушает кодекс адвокатской чести. Пол Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада. Выступивший с этим заявлением бывший президент Ирана Али Рафсанджани предостерег Запад не заходить слишком далеко в давлении на Иран, чтобы потом не пожалеть. Это цитата. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан уже заявил, что иранское досье может быть передано в Совет Безопасности ООН, о чем Тегеран не раз предупреждали. Одновременно представитель правительства Германии заявил, что Евросоюз не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не даст твердого обещания отказаться от обогащения урана. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона инсульт, который премьер перенес неделю назад.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск зафиксировано массовое заболевание пневмонии солдат-срочников, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
Пополнение в Красноярский железнодорожный батальон прибыло из Ульяновской области в конце декабря. Командование части утверждает, что молодые солдаты заболели еще до приезда в Красноярск. Так ли это, сейчас устанавливает следственная группа военной гарнизонной прокуратуры. Официальные данные крайне скупы. Пока известно лишь то, что 9 солдат были направлены в гарнизонный госпиталь 29 декабря. Там первоначальный диагноз острое респираторное заболевание не подтвердился. Как выяснили военные врачи, солдаты первогодки заболели пневмонией. Сегодня, 11 января, еще 8 солдат Красноярского железнодорожного батальона были направлены в госпиталь на дополнительное медицинское обследование. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
В Москве задержан экс-президент Товарищества социальной инициативы и компания Николай Карасев. Прокуратура обвиняет Карасева в получении крупных денежных сумм от жителей Москвы, Московской области и еще 6 российских регионов якобы на строительство домов. Ущерб предварительно оценивается в 90 миллионов рублей. В конце прошлого года по России прокатилась волна акций протеста обманутых вкладчиков. Суд в Тбилиси выносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для подсудимого пожизненного заключения. Адвокат просит назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 10 мая прошлого года во время выступления Джорджа Буша и Михаила Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси Арутюнян бросил в толпу гранату, которая только по случайности не взорвалась. В Сиднее проходит международная конференция, посвященная проблемам загрязнения атмосферы. Представители США, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и Австралии обсуждают возможности борьбы с глобальным потеплением вне рамок Киотского протокола, ограничивающего объем выбросов в атмосферу углекислого газа. Напомню основные новости к этому часу. Президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко провели сегодня встречу в Астане. Рассмотрение дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова прервано до 18 января. Иранские власти продолжают настаивать на возобновлении ядерных разработок.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной на связи с московской студией «Радио Свобода» по телефону из Лондона известный бизнесмен, политэмигрант Борис Березовский и из Киева руководитель Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Маленкович. Наш телефон, телефон прямого эфира для всех регионов России, телефон бесплатный 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, Екатеринбург 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Ну что ж, мы начнем разговор с темы украинско-российских отношений и, собственно, событий на Украине, которые произошли вчера. Правительство Украины пало жертвой, видимо, предвыборной газовой войны с Россией. Критики президента Ющенко объединились, и Юлия Тимошенко, и ее главный соперник, соратник, можно как угодно говорить, Виктор Янукович, сомкнулись и свалили кабинет Юрия Яханурова. Что же происходит? Борьба за интересы украинского народа, политики недовольны газовой сделкой или саморекламная акция вот этих самых противников блока «Наша Украина»? Давайте начнем с Владимира Маленковича в Киеве. Пожалуйста, ваше мнение.
Добрый день. Я полагаю, что на первом плане все-таки пиар-компания тех политических партий, которым, в общем, трудно предложить что-либо конструктивное своим избирателям, и они хотят, как говорят сейчас, засветиться на кризисе. То есть объединились против нашей Украины абсолютно разноплановые политические силы, которые в других обстоятельствах никогда объединиться не могли бы. Я думаю, что это первостепенная проблема. Ну, а, конечно же, и ответственность правительства за кризис есть определенная. Хотя я думаю, что сегодня она явно преувеличена в связи с предвыборной кампанией.
Ну что ж, давайте обратимся к Борису Березовскому. Борис Абрамович, итак, это что, финал оранжевой революции?
Ну, во-первых, я согласен полностью с господином Малиновичем в его оценке. Более того, я считаю, что именно вот эта последняя ситуация, наконец, четко определила приоритеты различных политических сил на Украине. И при этом я должен сказать, что, конечно, президент Украины Виктор Ющенко абсолютно точно показал свою последовательность в деле отстаивания независимой Украины, независимой и демократической Украины. В то же время для меня лично, например, как бы самым большим разочарованием, конечно, явилась позиция Тимошенко Юлии, которую я, безусловно, симпатизировал и считаю, и до сих пор считаю ее одним из основных, что ли, движителей оранжевой революции. И вот ее сегодняшняя конъюнктурная позиция, безусловно, конъюнктурная позиция, не на благо Украине. И в этом смысле действительно произошла поляризация сил. Ющенко и те, кто с ним, это действительно за независимую Украину. Все остальные играют мелкую политическую игру исключительно в своих интересах и вредят независимой Украине. Тут у меня никаких сомнений нет. Это первое. А что касается конца оранжевой революции, то я вообще не понял, почему вы задаете такой вопрос. Это, безусловно, продолжение оранжевой революции, продолжение демократической, давайте все-таки расшифруем, что такое оранжевая революция, это демократическая революция. Это, безусловно, ее продолжение, последовательное, и что мне особенно приятно, жесткое. Наконец, Ющенко проявляет последовательную и жесткую позицию, он демонстрирует, что у него власть. А власть — это всегда сила. И в этом смысле он, безусловно, выиграл блестящий этот раунд.
Ну что ж, давайте тогда обсудим вот, собственно, эту предвыборную газовую войну, то, что было в начале января, и то, что закончилось довольно интересной сделкой, которая трактуется совершенно по-разному сторонами. Российским телезрителям рассказывают о том, что Россия добилась важной победы, цена на газ будет $230 за 1000 кубометров, наверное, уже все выучили эти цифры наизусть за российские новогодние каникулы. Украинская аудитория получает информацию о том, что цена газа будет порядка $95 за счет того, что этот газ будет российский, который будет немного, будет смешиваться с более дешевым среднеазиатским. И вот здесь возникает очень интересный такой посредник, возникший вот в процессе заключения этой сделки, фирма «Росукрэнерго», у которой есть неизвестные нам швейцарские частные учредители и «Газпром». И эта фирма по разным оценкам вот от участия в таких сложных сделках по газу получит от 1,7 до $4 миллиарда прибыли. Это оценки разных экспертов, не берусь говорить, справедливы они или нет, но тем не менее вот попробуем оценить, собственно, кому выгодна такая сделка. Давайте, Владимир Маленкович, продолжим.
Ну, я все-таки хочу выразить свое несогласие с позицией Бориса Абрамовича. Я считаю, что Ющенко вел себя в газовом конфликте предельно непоследовательно, и потом поясню, почему. Я считаю, что оранжевая революция завершилась. Я не считаю оранжевую революцию демократической. Я считаю, что и точку пока в газовой войне ставить трудно, и как раз сегодняшнее соглашение между Путиным и Ющенко в Астане означает, что проблему придется еще решать, и решать придется на уровне двух президентов, Ющенко, Путина. От этого и будет зависеть будущее газовой сделки. А теперь по поводу газовой войны. Действительно, у нас речь идет прежде всего о цифре $230 за 1000 кубов российского газа. Но проблема в том, что мы ведь получим газ не российский. Мы получаем газ практически все это и среднеазиатский газ. Мы получим в этом году, если все будет так, как в сделке 4 января, мы получим 34 миллиарда кубов, и там почти не будет российского газа. Точнее, там будет тот газ, который Россия закупила по дешевке, кажется, за $65 у туркмен баши и перегонит нам уже за $95 вместе с другим смешанным газом. Но опять-таки появилась фирма, о которой вы говорите. Фирма весьма, возможно, сомнительная, но она появилась не вчера. Фирма эта гонит нам газ уже давно. И другого варианта у нас пока нет, потому что по вине правительства Тимошенко-Ющенко не был продлен или, так сказать, подписан новый протокол к соглашению 2001 года. А последний протокол, подписанный в июле 2004 года, и означал, что Россия гарантирует нам поставку 37 миллиардов туркменского газа. С 1 января это действие этого протокола завершилось. И в результате сегодня нам никто не гарантирует поступления туркменского газа. И гарантировать сможет только российское государство, как бы я критически не относился к управлению этого государства.
Это мнение Владимира Маленковича, а мы продолжим разговор с ним и с Борисом Березовским после короткого объявления. Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в эфире Владимир Маленкович, политолог из Киева, и известный бизнесмен, политэмигрант Борис Березовский. Борис Абрамович, ваша оценка вот этого контракта по газу?
Вы знаете, что вот то, что так много разных нюансов обсуждается, мне кажется, это совершенно не случайно, особенно эти нюансы обсуждаются, их много в России. Ну, вот и господин, вот, который сегодня оппонирует, фактически, как мне оказалось, как оказалось, оппонирует мне, господин Малинович, тоже приводит там разные смеси дьявольские туркменского газа с российским газом и так далее. Все это затемняет картину. Есть ясный совершенно ответ в этом споре и безусловная победа Украины. И мы знаем результат. Абсолютно неважно, за сколько и кому Россия продает газ, если Украина его покупает по 95. Они могут продавать хоть черту, хоть дьяволу, хоть Русукрэнерго. Это не имеет никакого значения, и по какой цене они тоже не имеют значения. Важно, по какой цене Украина покупает. И только об этом и заботился господин Ющенко, да? И покупает сегодня Украина, мы знаем, по 95, плюс к этому, а точнее минус от этого, увеличена цена на транзит в полтора раза российского газа через Украину. То есть реально Украине это обходится приблизительно где-то порядка, ну я не эксперт, к сожалению, вот в этих вопросах считалки, да, но, наверное, где-то порядка 75, может 80. И это безусловная победа, поскольку, как вы помните, изначально российская сторона объявила 160, а потом увеличила до 230. Поэтому если говорить в терминах простых цифр, не нужно там морочить никому голову. Вот Украина в результате получила газ по цене приблизительно 80 за кубометр. И вот это ясный ответ. А в то время, как Россия требовала вначале 60, потом 230. Поэтому нечего никому дурить голову. Ответ совершенно очевиден. Украина победила в этом споре. И это ответ очевиден с точностью до арифметики, цифры, да? Поэтому все остальное от лукавого и про смеси туркменского, российского, никого это не волнует на Украине, какой газ они будут получать, туркменский или российский. Важно, что им выламывали руки, важно, что Россия выламывала руки и по существу монополизировала поставки газа на Украину, и важно, что это не состоялось. И вот главный вопрос, почему все-таки, в общем, безусловно, сильная Россия не смогла сломать, в общем, такую слабую на сегодняшний день, да, демократия вот только-только наступила, и власть очень, как бы, неустойчивая, вот видите, такая интрига внутренняя, почему не смогла? Очень понятно, почему. Потому что есть объективный фактор. Все дело в том, что Россия и Украина связаны друг с другом навсегда. Навсегда, поскольку это произошло не сегодня, это происходило веками. И вся инфраструктура, а теперь давайте про экономику, украинская, создавалась как часть инфраструктуры большого государства. Конечно, Украина никогда, если бы с самого начала она была независима, не позволила себе строить эти гигантские металлургические предприятия или химические, потребляющие колоссальное количество энергии. Она пошла бы другим путем. Но в связи с тем, что Российская империя оказалась безответственной. Она не отвечает перед теми, кого она приручила. В этом же главная проблема. И эту безответственность в максимальной степени проявил сегодняшний президент России Путин. Но они не учли одного обстоятельства. Насколько Украина зависит от России, настолько и Россия зависит от Украины. И Украина пошла по единственно верному пути. Они сказали, вы не сможете поставлять никакой газ, никуда минуя нас. И это абсолютная истина. А для того, чтобы построить новые трубопроводы, которые пойдут то ли по Балтийскому морю, по дну Балтийского моря, то ли через Турцию, нужно как минимум 2-3 года, как минимум 2-3 года. Да еще неизвестным результатом, поскольку, слава тебе Господи, господин Шрёдер сегодня уже не канцлер Германии, а там находится вполне нормальный человек, который руководит страной и понимает не только тактические задачи, важные тактические задачи, но и стратегические. И поэтому именно сегодня ясно, что у России не существует ни малейшего шанса выкручивать руки другим без последствий для себя. Именно потому, что так создавалась империя. Вот и вся недолго, как мне кажется.
В эфире «Радио Свобода» Борис Березовский и Владимир Маленкович. И мы подключим слушателей. Ваши вопросы по телефону 8 800 222 12. Пожалуйста, Геннадий из Ленинградской области. Ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос и к Владимиру Маленковичу, и к Борису Абрамовичу Березовскому. Не поспешили ли путем изменения Конституции сделать Украину парламентской республикой? Это первый вопрос. И второй вопрос к Борису Абрамовичу. Какие средства массовой информации в России принадлежат вам? Спасибо.
Пожалуйста, ну давайте начнем с Владимира Маленковича по первому вопросу, а потом второй.
Я перед тем, как ответить на вопрос, хочу сказать, что в данном случае я согласен со второй частью выступления Березовского. Главное, что проблема, в общем-то, решается в интересах Украины. Так что 95 долларов за 1000 кубов – это та цена, которая нас устроит. В целом, это правильное решение. Я согласен с соглашением 4 числа, но я хочу сказать, что до этого именно украинская сторона начинала конфликт, поднимая разговор о переходе на рыночные отношения, а потом тут же от этого отказываясь. И вот эта непоследовательность нашего правительства довела страну до кризиса. Слава Богу, из кризиса мы вышли благополучно. Я с этим согласен. И не в последнюю очередь, потому что сыграла свою роль Европа, в том числе и Шрёдер, между прочим, который был посредником в этом конфликте. И потому, что Европа захотела пересмотреть свою газовую зависимость от России и украинского транзита, Россия вынуждена была именно накануне встречи в Брюсселе в срочном порядке уступить, пойти на тот компромисс, который вполне устраивает Украину. Теперь, что касается реформы. Я считаю, что это и есть самое большое достижение демократии в Украине. Вовсе не победа оранжевых Ющенко, а именно то, что у нас не будет больше отца-благодетеля, как есть в России, как есть сегодня еще у нас Ющенко, когда мы, наконец, откажемся от этой византийской традиции видеть в управителе государства отца и благодетеля, и патернализм, когда уйдет из нашего сознания, вот тогда мы станем европейцами. И первый серьезный шаг мы уже сделали. И это важно. И если бы реформа была раньше, то не удалось бы, скажем, Ющенко вот так произвольно взять и уволить Юлию Владимировну, которую он за 2 недели до этого хвалил. И я уверен, что это путь именно в европейском направлении. Если бы мы сохранили президентское правление, то мы сохранили бы и идею авторитарного режима, который может быть менее жестким, более жестким. И фактически в этом наш шаг вперед по сравнению с авторитарной Россией Путина. Очень серьезный шаг вперед, и прежде всего за счет политической реформы.
Спасибо. Борис Березовский, пожалуйста, ваша оценка парламентаризма в Украине.
Я перед тем, как сделать эту оценку, все-таки скажу про господина Шрёдера. Меня совершенно поражают оценки украинской стороны роли господина Шрёдера, который решил в обход Украины, в обход Польши, в обход балтийских стран построить прямой газопровод из России в Германию. И даже более того, поставил свое, как уже оказывается теперь, недоброе имя на карту, как гаранта этой сделки, одним из возглавив компанию, которая должна была строить газопровод. Так что по поводу деятельности господина Шрёдера, даже на посту канцлера, его отношений с Владимиром Путиным по существу с авторитарным режимом в России, всем хорошо известно, и нечего господину Шрёдеру приписывать какие-то заслуги в сделке между Украиной и Россией. Чистый пиар с российской стороны и со стороны господина Шрёдера. Исключительно отрицательная роль всей его деятельности, связанная с ситуации в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Это первое. Второе. Парламентская республика. Вы корректно задали вопрос. Не своевременно ли? Вы же не поставили вопрос, а нужно ли? Мое глубокое убеждение, что, безусловно, правильная модель для Украины – это парламентская республика. И одновременно я считаю, что это абсолютно не своевременно делать сейчас. Категорически не своевременно. Потому что это, безусловно, и объясню даже почему. кажется, ответ достаточно простой. Все дело в том, что украинское общество сегодня, к сожалению, очень плохо политически структурировано. Плохо политически структурировано означает, что много различных партий, и эти партии, к сожалению, большинство из них, не пытаются отстаивать национальные интересы, как вот показало недавнее голосование, совсем вот недавнее голосование по поводу отставки правительства в Раде, а пытаются отстаивать свои узкополитические интересы. И поэтому совершенно ясно, что необходимо время для политической структуризации общества, то есть для того, чтобы в конечном счете в стране было 2-3, максимум 4 ведущие партии, которые выражали бы интересы подавляющей части украинского общества.
Вот как мы в России тоже, Единая Россия.
Одну секунду. Мы знаем прекрасную ситуацию в Италии, да, послевоенной Италии, когда была чехарда со сменой правительства. Это было связано, Италия, парламентская республика, это было связано как раз с тем обстоятельством, что было много различных групп политических, которые разрывали страну в разные стороны. И именно поэтому экономика Италии так медленно росла после войны по сравнению со странами со стабильными, структурированными политическими обществами. Теперь, что ваше замечание по поводу России. В России не существует вообще никаких независимых партий.
Это скорее ирония была. Там Владимир Маленкович хочет возразить.
Да, я как раз хочу сказать, что аргумент об отсутствии структурирования политических партий настоящего в Украине как раз, на мой взгляд, свидетельствует в пользу немедленного перехода к парламентской республике. Нам все равно этот этап надо пройти. Да, сегодня у нас выдуманные партии, партии диванные, партии под того или иного олигарха. Почему? Да потому что партии не имеют шансов бороться за власть. Они не нужны сегодня. Парламент существует для того, чтобы туда проползли отдельные люди, там прикрылись, закрылись и так далее. Партий настоящих у нас нет и не будет до тех пор, пока не будет шансов формировать правительство. И вот сегодня мы получили этот шанс. Безусловно, те партии, которые сейчас в Украине есть, не могут быть настоящими политическими партиями в европейском смысле этого слова. В том числе и потому, что мы не готовились к политической реформе, а занимались оранжевой революцией, потом всевозможными контрреволюциями Тимошенко, Ющенко и так далее. Мы не пришли неподготовленными к этой реформе, но она нам обязательно нужна. И вот после того, когда партии начнут бороться за власть, когда они почувствуют, что они могут участвовать в управлении государством, только тогда у нас появится ответственное перед страной, а не перед президентом правительства. До сих пор любой премьер-министр должен был смотреть в рот президенту и нравиться президенту. Не понравился, до свидания. Так у нас было всегда. И строптивая Юлия Владимировна полетела, потому что фактически выполняла ту же линию, которую требовал Майдан, но не нравилось это президенту. Не захотел этого президент. И она ушла. То есть только тогда, когда правительство и премьер-министр будут нести ответственность перед парламентским большинством и стоящим за этим большинством избирателей всей страны, только тогда и будет ответственное перед страной правительство. А до этого это не партии. Это картинки, это выдумка, все что угодно. И начать строительство надо с того момента, что дать возможность партии формировать правительство. Кстати, думаю, это было бы очень полезно для России, потому что и в России очень важно уйти от этих патерналистских настроений, от византизма, от того авторитаризма, которую сейчас ведет политику авторитаризма, ведет российский президент.
Борис, у вас минута на ответ.
Ну, я считаю, что господин Маленкович допускает системную ошибку, суть которой состоит в том, что в чем вообще причина эффективности в одних странах парламентских республик, а в других странах президентских республик. Мы знаем Соединенные Штаты, президентская республика.
И больше ни одной большой не знаете.
А Франция тоже президентская республика.
Одну секунду.
Тем не менее, даже если со мной соглашаться, хотя я не соглашаюсь по поводу Франции, Франция президентская республика, еще раз подчеркиваю, эффективность даже одной президентской, а именно Соединенных Штатов, высокая эффективность, уже является свидетельством того, что не только парламентская республика имеет право на жизнь. Так вот, я хочу сказать, что я как раз считаю, и остаюсь в глубоком убеждении, что действительно вот в этот переходный период Украина очень нуждается именно в президентской, а не парламентской республике. А действительно, когда господин Маленкович, по-видимому, опять не понял, я говорил о структуризации политического общества, а не партии. Партии лишь отражают политические интересы, являются выразителем политических интересов общества, поэтому никакой структуризации партии речи вообще не может идти без политической структуризации общества.
Борис, ну что ж, мы продолжим наш разговор через 2 минуты после выпуска новостей, а я напомню нашим слушателям, что 11 января программа «Поверх барьеров. Европейский час», ведущий Иван Толстой, русский европеец Сергей Эйзенштейн, интервью Раймонда Паулса, первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня, время московское, а мы через 2 минуты после выпуска новостей продолжим этот разговор в эфире «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Лидеры выразили удовлетворение соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. Ранее Путин и Ющенко в числе высокопоставленных представителей 70 государств приняли участие в церемонии инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Решение Верховной Рады Украины об отставке правительства противоречит Конституции, заявил сегодня глава украинского Минюста Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать от депутатов отменить постановление. Рассмотрение дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова отложено до 18 января. Сегодня Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокурора, который потребовал направить в адвокатскую палату Москвы сообщение о нарушении адвокатской этики защитником одного из обвиняемых. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада. Об этом заявил сегодня бывший президент Ирана Али Рафсанджани. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. ООН предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск зафиксировано массовое заболевание пневмонии солдат-срочников. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в конце декабря с воспалением легких были госпитализированы 9 военнослужащих.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. На связи с московской студией «Радио Свобода» по телефону из Лондона известный бизнесмен-политэмигрант Борис Березовский. Из Киева политолог Владимир Маленкович. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 053. Борис Абрамович, вам вопрос с пейджера. Вы как бизнесмен должны завидовать учредителям Росукрэнерго. Ведь они получают немалые прибыли от той сделки, в которой могли бы ведь и не участвовать. А между тем, их прибыли – это убытки «Газпрома», а значит, России. Что вы об этом скажете?
Ну, знаете, что мой уже теперь долгий опыт и в бизнесе, и в политике показал, что лучше отказаться от сверхприбыли, но делать все на прозрачных, законных основаниях. И поскольку
да, что-то у нас помехи в эфире.
Сейчас. Алло.
Да-да, вот сейчас слышим, да.
Да, а потом подвергся скрупулезному исследованию всей своей бизнес-жизни, и, к счастью, никто так и не смог мне, никто, ни в одном суде не было доказано, что я переступил границу закона. Вот я совершенно уверен, что все, что делает Росукрэнерго, это, безусловно, криминальные схемы. И поэтому нет никаких сомнений, что я для себя лично никогда бы не хотел попасть в такую ситуацию.
Ну что ж, а что известно о вот этом Росукрэнерго в Киеве, Владимир Маленкович?
Это эта фирма или это объединение в Киеве тоже пользуется весьма сомнительной репутацией. И, конечно, рассчитывать будущее Украины и ставить ее в зависимость от успехов или неуспехов этой фирмы нам не стоит. Поэтому нам нужны и межправительственные соглашения. Я хотел бы с вашего разрешения прокомментировать ту новость, которую услышали ваши слушатели, о том, что наш министр юстиции считает неконституционным вчерашнюю отставку премьер-министра.
Да, он советует пойти в Конституционный суд, который у вас не работает, по-моему.
Он может, да, это само собой, но там не с чем идти, простите. Передо мной сейчас лежит новый текст новой измененной Конституции, есть статья 85-я. Пункт 12, которая вступила в силу с 1 января, а не после марта вступит в силу. И там есть сказано, что Верховная Рада, наш парламент, имеет право решить вопрос об отставке премьер-министра. По Конституции все в порядке. Другое дело, что, на мой взгляд, это сейчас ни к чему, потому что в любом случае премьер-министр сохранит за собой право исполнять свои обязанности до после выборного периода, и вряд ли возможно сейчас изменения серьезные в правительстве. Но Конституция все в порядке. И очень важно, чтобы наш президент сейчас не принимал тех жестких решений, которые вот в частности Борис Абрамович считает оправданными. Никоим образом этого делать сейчас нельзя, потому что в этом случае выиграют как раз его противники. И Юлия Владимировна, которая прекрасно себя чувствует в кризисных ситуациях и разыграет из себя Жанну д'Арк весьма успешно на Майдане или еще где-нибудь. И Литвин, который сам сегодня сказал, что он создает кризисы, успешно их преодолевает, и это продемонстрировал чуть больше года назад. А Литвин на этом наигрывает себе рейтинг. То есть как раз вовсе не Ющенко и наша Украина выиграет от обострения политической ситуации. На мой взгляд, очень важно, чтобы сейчас не было в стране обострений, чтобы Ющенко, по сути, просто проигнорировал вчерашнее решение, и Ханоров исполнял бы свои обязанности, и пусть идет предвыборная компания своим путем. И, кстати, это было, на мой взгляд, еще один аргумент. Нельзя зависеть от произвола президента. Да, Соединенные Штаты – традиционная демократия, там есть прекрасная судебная система, там федерализм и так далее, и так далее. Но, по сути, это единственное крупное государство, стоящее на чисто президентских форме правления и успешное в мире, крупное, естественно. Об этом говорю не я, а известный американский социолог Хуан Линц. А что касается Франции, то, конечно, там очень сильна президентская роль президента, как, кстати, и у нас останется достаточно высокой роль, мощная роль президента, потому что мы все-таки строим не чисто парламентскую, а парламентско-президентскую республику. У президента есть право вето и целый ряд других прав, которые позволят сбалансировать наш путь к парламентской республике.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в прямом эфире Борис Березовский и Владимир Маленкович. И вопрос из Москвы, пожалуйста, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, о свободе, демократичности и независимости Украины. Пару слов. А какая может быть демократия в Украине, если там не работает система рыночных отношений, по существу нету рынка как такового? Если Румыния покупает газ по рыночной цене, а Украина покупает газ в 3 раза дешевле, то, соответственно, понятно, что этот газ не просто так Украине продают, и, соответственно, были какие-то политические, а может быть, экономические требования в отношении правительства Украины. Это первый, как бы, момент. Ну и второй, по отношению к независимости, все-таки киевляне сидели в Москве весь Новый год, и господин Ющенко полетел в Астану для того, чтобы встретиться с Путиным, а не Путин полетел в Киев для того, чтобы встречаться с Ющенко. Ну и третий аргумент, который разрушает вот всю эту композицию, которую рисуют нам два ваших гостя.
Они спорят, кстати.
Ну, вы видите, и третий тоже такой немаловажный тоже момент. Судя по всему, Ющенко понял, то есть всем стало наконец понятно на Украине, что в случае, если Россия прекратит энергетические дотации Украине, Украина как государство, как экономическая какая-то база будет уничтожена по существу.
Понятно. Ну что ж, я, кстати, добавил бы к этому, ну, некоторое мнение российских политологов, вот в частности господин Белковский считает, что как раз главным политическим требованием России было наличие вот этого самого Росукрэнерго, которое бы присосалось к украинской трубе и, собственно, обеспечивало бы счастье неизвестных нам швейцарских акционеров этой частной компании. Вот этот вопрос был решен, поэтому и сделка состоялась. Борис Абрамович, прокомментируйте мнение нашего слушателя.
Ну, начнем тогда со Станы. Совершенно не понимаю, почему это уступка со стороны Ющенко, а не со стороны Путина, поскольку Астана, как мне кажется, не является ни столицей, даже ни городом, ни российским, ни украинским, а это нейтральная территория. Поэтому очень оригинальный взгляд Александра на то, что Ющенко поехал на поклон к Путину в Астану. Но я сегодня внимательно, кстати, смотрел кадры из Астаны, и в том числе встречу Путина и Ющенко, и отметил одно очень важное обстоятельство. Путин не смог посмотреть в глаза Ющенко. Если у Александра будет возможность сегодня вечером посмотреть еще раз телевизионный репортаж из Астаны, он увидит, что Путин все время отводил глаза. Он боялся встретиться взглядом с господином Ющенко, в то время как господин Ющенко пытался прямо посмотреть ему в глаза. И это как раз свидетельство того, что Путин-то хорошо понимает, знает кошка, чье мясо съела, да? И Путин хорошо понимает, что он проиграл абсолютно этот раунд, и проиграл не только Украине, он проиграл этот раунд всему миру, поскольку, к сожалению, Россия показала свою ненадежность как партнера, в том числе и, и партнера в энергетической сфере. Более того, я хочу добавить, что если до сих пор Запад намного закрывал глаза, в том числе на войну в Чечне, беспрецедентный геноцид в Чечне, на безусловное разрушение демократии в России безосновательное преследование и бизнеса, и журналистов, и политиков. И это делалось только в связи с одной целью. Запад, к сожалению, очень примитивен и очень прагматичен. И они считали, что Россия станет идеальным партнером по энергетике и сможет заменить в каком-то смысле ближневосточные страны. Так вот, этот миф разрушен, поэтому Путин вот больше реально никому не нужен, о нем все стало ясно, и поэтому, безусловно, никогда Россия больше не будет, путинская Россия, я имею в виду, не будет рассматриваться Западом как надежный партнер. Теперь по поводу демократии на Украине. Безусловно, Украина значительно дальше ушла в процессе демократизации, чем Россия. И я согласен абсолютно, что рынок является важнейшим и, может быть, необходимым условием демократического государства, но при этом хочу сказать, что на Украине сложился даже в условиях предыдущего режима достаточно мощные рыночные отношения. И на самом деле не хватало реальной политической демократии для того, чтобы это закрепить. Я просто хочу привести пример, опять-таки, Испании и Португалии, в которой были вполне рыночная экономика, и в которой были диктаторские режимы. И именно вот на примере этих стран видно, насколько вот такая эклектика, с одной стороны, демократия в торговле, а с другой стороны, авторитарная система политическая, уступает демократическим системам, поскольку и Португалия, и Испания плелись в хвосте в Европе с точки зрения экономики. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что Россия датирует Украину, в том, что в России настоящий рынок, а в Украине нет. Посмотрите внутренние цены на газ в России, для того, чтобы понять конкурентоспособность российских товаров по сравнению с западными, и все станет ясно. Более того, вся сегодняшняя российская экономика построена на как сырьевая экономика, как экономика, которая, основная часть которой зависит от продажи нефти и газа за рубеж. Вот мое понимание ситуации.
Владимир Маленкович, ну что, Украина все-таки может стать экономически независимым субъектом политики и европейской страной?
Да, безусловно, Украина уже давно стала европейской страной и стала независимой, в том числе и в экономических отношениях, и всегда так будет. И меня удивляет, что в России еще много людей есть, которые полагают, что Украина существует только благодаря российским дотациям. Да, мы потеряем около миллиарда долларов, мы могли бы потерять больше, 2 миллиарда, но мы знали худшие времена, и мы вышли из этих тяжелых времен и будем жить. У нас действительно есть плюс, хотя наши отношения рыночные, безусловно, не развиты, но мы не сидим на нефтяной игле. мы все-таки развиваем достаточно разнообразно нашу рыночную экономику, и это наш плюс по сравнению с Россией, хотя Россия богаче и экономически сильнее. И, наконец, очень важно то, что мы действительно идем поступательно, идем все время в сторону демократии. А Россия сделала реверс, Россия возвращается в авторитарную систему, в систему византийского правления и так далее, как бы оно ни называлось. И я считаю, что да, нам надо сегодня закрепить все это политической демократией. Другое дело, что я абсолютно не согласен с господином Березовским, что политическую демократию нам принесет Ющенко или оранжевая революция. Для этого нам не нужны никакие революции, а нужны последовательные политические реформы с тем, чтобы у нас наряду с парламентской республикой были системные изменения в гражданском обществе, в местном самоуправлении, возможно, в каких-то формах федеративного устройства или регионального самоуправления и так далее. Это только начало политической реформы, но мы первые из стран, входящих в СНГ, пошли по этому пути, и в политическом смысле мы на 10 шагов впереди России. Россия идет назад, мы идем вперед. И независимость наша сегодня уже не под угрозой. Худшие времена позади, мы были и будем европейской страной.
Владимир Маленкович и Борис Березовский на волнах Радио Свобода ведут свой разговор. И вопрос Ирины из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, с Новым годом. Уважаемый Михаил, вопрос сейчас будет короткий, конкретный. Я только хочу сказать, что час назад на «Эхе Москвы» прошел рикошет. Верили ли мы в искренность этой демонстрации в Астане Путина и Ющенко? 92%, конечно, ответили «нет». А теперь вопрос. То ли конкретный, то ли глобальный. Господин Маленкович, и особенно Борис Абрамович, скажите, был ли когда-нибудь российский президент где-нибудь, с кем-нибудь, в чем-нибудь, когда-нибудь искренен?
Это вопрос психологии. Пожалуйста, Борис Березовский.
Вы знаете, я же не 24 часа нахожусь вместе с российским президентом. Я могу только сказать о той истории, которая у меня лично была с Путиным. И в этом смысле я могу, конечно, совершенно точно сказать, что Путин безусловный предатель. Путин пришел к власти в России как последователь, как наследник Ельцина. Это известно, да? Проект «Наследник» так и назывался. Это правда. И сегодня мы знаем, что он по существу растоптал российскую конституцию 93-го года и разворачивает Россию вспять. То есть он оказался абсолютным лжецом с точки зрения того, что он декларировал до того, как стал президентом России, и с точки зрения того, что стал делать после того, как он стал президентом России. И здесь ответ совершенно очевиден, и, в общем, в комментариях, по-видимому, не нуждается, поэтому ваш вопрос я считаю просто чисто риторический ответ на него дан самой истории.
Владимир Маленкович, а важна ли искренность в политике? Вот смотрите, как у вас в Украине любят Юлию Тимошенко, которая кажется многим такой искренней, непосредственной, здесь в России тоже.
Я убежден, что нужна искренность в политике. Я знаю, долго жил на Западе, знаю многих искренних западных политиков, не всегда удачливых, но тем не менее. Но я, в принципе, считаю, что важны институты, а не личности. Вот это наше доверие тому или иному человеку, будь то Путин, будь то Тимошенко, будь то Ющенко, вот это вот крики «Ющенко, Ющенко» мне напоминают другие крики в других фильмах, в других ситуациях я их видел, это «Дуче, Дуче» или «Вита Перрон, Перрон» и так далее. Это все, на мой взгляд, страшно. И вот этого надо отказываться, и отказываться надо не за счет замены одного плохого лидера на хорошего лидера, а изменения всей системы управления государством. Ради этого и проводилась, и проводится сейчас политическая реформа. Было бы хорошо, чтобы Запад нас в этом поддержал, а не поддерживал человека, в общем-то, достаточно простого, искреннего, вот, в отличие от Юлии Владимировны. Ющенко, на мой взгляд, человек искренний, но, простите, на мой взгляд, недалекий. И ментальность там пасечника и сельского бухгалтера. И когда он говорит с трибуны «мой народ», то меня, честно говоря, дрожь пробирает. я принадлежу к этому народу, я искренний гражданин Украины, и я не хочу, чтобы надо мной стоял человек, который определял мою ментальность, мои ценности и так далее. Мы это уже проходили. Я очень долго не принимал советский режим, и не хочу, чтобы кто-то занимался надо мной моим воспитанием. Я хочу, чтобы была структура, которая будет выполнять четко свои обязанности по расписанию.
Владимир,
а расписание должно быть демократическим.
Да, я прошу прощения. А вот ведь в вашей системе теперь вот практически партия господина Януковича будет после выборов, ну, рейтинги у него высокие, там 25%, 28%, играть главную роль в формировании нового правительства.
Нет, не будет. По нынешним рейтингам, судя, если радикально ничего не изменится, никто не победит на выборах 26 марта. То есть ни оранжевые не смогут сформировать правительство, тем более они рассорились, но даже если бы помирились, ни сине-белые. Вот эта патовая ситуация, мне кажется, очень хорошей. То есть в этой патовой ситуации, после того, как убедятся партии, пришедшие в парламент, но не... И одна из них не сможет сформировать самостоятельную коалицию или свою политическую силу, они вынуждены будут договариваться. И вот это будет замечательно, когда они договорятся, а во главе правительства поставят менеджера, ну типа Арсения Яценюка, человек, который беспартийный, который прекрасный менеджер и который сейчас не будет идеологизировать политику. Тогда у нас появится тот запас времени, который позволит нам формировать партии, настоящие партийные структуры, как сказал Березовский, опирающиеся на общественные структуры, в чем я с ним абсолютно согласен. Для этого надо время. Вот этот запас времени мы получим при условии, что сейчас не будет жесткой идеологической борьбы, а будет премьер-менеджер при вхождении в министерство как представители одной политической силы, так и другой. Пока все идет в этом направлении.
Борис, хочу спросить Березовского. Да, Борис Абрамович, а вы не жалеете, что вы, ну, как бы как так говорят, ну, я ж не знаю, было так или нет, вы финансировали Ющенко, Оранжевых и так далее?
Давайте, ну, все-таки я хочу вот продолжить, вернее, не продолжить, а проопонировать вот тому, что сейчас сказал господин Маленкович. Знаете, вот я прошу без обид, Владимир, знаете, вот мне реально напоминает такого крася-идеалиста, да? Вы говорите, вот я хочу, вот чтобы было, чтобы я не зависел ни от Ющенко, ни от Тимошенко, ни от Януковича, чтобы все было прекрасненько структурировано, и вот были созданы такие вот мощные структуры политические. Так вот я вам хочу сказать, они не возникнут ниоткуда. И для этого требуется колоссальное время. А самое главное, что сейчас Украина переживает вот как раз переходный процесс, где определяющее значение имеет личность. Именно личность. И тому пример блестящей России. Да, пришел Ельцин, да, такой человек, который как бы выпивал, который размахивал руками, но глубоких демократических убеждений. И он перевернул Россию, развернул ее, наконец, в правильное направление. Не укрепилась. Не удалось до конца этот путь пройти. Пришел Путин, который должен был пройти этот путь до конца. И он развернул Россию вспять. Вот вам роль личности в истории.
В отсутствии институтов.
Институты, я вам еще раз говорю, институты нужно время. И для того, чтобы они были созданы, нужны такие люди, глубоко убежденные, хоть вы и говорите пасечник, но он демократ. Он, тем не менее, вышел на Майдан и простоял на Майдане. За ним пошел народ. И вы можете дальше говорить пасечник, что он вам не нравится, может, он вам не нравится еще и внешне. Но суть в том, что он является символом тех демократических форм, которые происходят на Украине. И не просто символом, а и силой, которой эти реформы двигают. Да, к сожалению, Тимошенко сегодня показала, что ее личные амбиции выше интересов, истинных интересов государства. Поскольку, конечно, вот в этом споре газом Тимошенко должна была переступить через себя и встать на сторону Ющенко. Безусловно, это победа Украины в этом споре. Тут никаких сомнений быть не может. И мне очень жалко, что действительно вот этот союз распался. Я своей стороны делал и буду продолжать делать все возможное для того, чтобы они объединялись. Но тем не менее я хочу сказать, да, действительно, в переходном этапе огромное значение, если определяющее, имеет личность. И в этом смысле не нужно не нужно абстрагировать ситуацию. Ситуация очень конкретная. Не возникнет ниоткуда и вдруг вот это структурированное политическое общество с этими прекрасными независимыми судами, как в Лондоне, независимым парламентом, как в Лондоне, и разделением властей. Это, на это нужно время, и только личности смогут переломить ситуацию, поскольку революция – это всегда меньшинство против подавляющего большинства.
Давайте еще последний вопрос. Да, Михаил, пожалуйста, очень коротко.
Господа, добрый вечер. Борис Абрамович, у меня вопрос такой. Я максимально сокращаюсь. Борис Абрамович, как по-вашему, вот приход маленького полковника – это подлая случайность или трагическая закономерность? Спасибо.
Борис.
Ну, вопрос блестящий. Вы знаете что? И то, и другое. Вы знаете, все-таки я думаю, что есть здесь и закономерность. Действительно... Ельцин и Горбачев отдали свободу России на блюдечке с голубой каемочкой. И по существу не было потрачено вот этой духовной энергии, вот этих, не были риски для того, чтобы эту свободу получить, риски со стороны миллионов граждан. Вот то, что прошла Украина, должна логично пройти Россия. Она должна сама завоевать, вот преодолеть вот ментальный барьер от раба к свободному человеку. Поэтому, с одной стороны, безусловно, случайность, все могло быть другому, если бы Путин действительно выполнил те обещания, данные Ельцину, что он будет продолжать реформы Ельцина, и могло быть по-другому. Но, с другой стороны, вот я считаю, вот этот зигзаг, вот этот виток, он, наверное, все-таки был необходим.
Вопрос с пейджера. Лена спрашивает Бориса Березовского: не стыдно ли вам перед Ходорковским, который вынужден за вас всех тянуть лямку несвободы, когда вы прохлаждаетесь на свежих морских ветрах Туманного Альбиона? Как вы собираетесь ему помочь?
Вы знаете, ну, первое, мне совершенно не стыдно, чтобы было понятно. Поскольку я выбрал свой путь, и этот путь, могу вам сказать, совсем непростой, насчет прохлаждаться, но это вам, конечно, из Москвы виднее, как я прохлаждаюсь в Лондоне. И тут я, безусловно, не оппонент. А Ходорковский выбрал свой путь, тяжелый путь, мне кажется, менее эффективный, чем тот, который выбрал я, и я могу на эту тему много дискутировать. Но, тем не менее, я нисколько не осуждаю его выбор. Я считаю, что это выбор мужественного человека. И, безусловно, вот этот выбор во многом поможет тем, кто борется за демократию и свободу в России. И в этом смысле я не судья ни ему. А все, что касается меня самого, я могу сказать, что моя совесть абсолютно чиста, поскольку я никогда себя не предавал.
Спрашивали вас про прессу российскую, которую вы контролируете. Вы сменили руководство в «Коммерсанте» опять?
Да, руководство «Коммерсанта», главный менеджер, или как там называется, генеральный директор «Коммерсанта», стал Демьян Кудрявцев. Это было сделано по обоюдному согласию акционеров и совета директоров и генерального, прежнего генерального директора господина Ленского. Я думаю, что эта замена пойдет на пользу и издательскому дому «Коммерсант», и независимой прессе в целом в России.
Но это единственное издание, которое вы сейчас контролируете?
Да, в России есть издание, которое я контролирую.
А украинским «Коммерсантом» вы довольны?
Я очень доволен украинским «Коммерсантом». Ну, собственно, на то есть совершенно объективные, объективные причины. Если посмотреть индекс цитируемости украинской прессы, то «Коммерсант» надежно сейчас вышел на первое место.
И последний, пожалуй, вопрос. Борис Абрамович, помню, что вы в Украину собирались ехать, но вас так и не пускают, а теперь в Латвию въезд закрыли.
И в чем вопрос?
В чем вопрос? Когда поедете? И поедете ли?
Ну, что касается Латвии, то я подал в суд на латвийское правительство, и 27 января должен состояться суд высший, я уж не ставлю точное название, но, короче, Верховный суд Латвии будет решать вопрос о правомощности принятия такого решения, и только после этого можно будет сделать окончательный вывод о том, насколько это было и законно, и правильно, так скажем. А что касается Украины, то я больше уже теперь года тому назад обратился в украинское посольство с просьбой выдать мне визу. Визу до сих пор я не получил. И считаю, что это решение, безусловно, политическое, и прежде всего, политическое решение президента Украины.
Ну что ж, будем ждать вашего визита. В эфире была программа «Час прессы». Вел передачу Михаил Соколов. И теперь программа «Время свободы». Нужно ли европейским странам готовиться к продолжению газового кризиса? Встреча в Астане. Всего вам доброго.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org